Я рад приветствовать всех слушателей образовательного портала Евангелической Лютеранской Церкви Республики Казахстан. Сегодня мы будем рассматривать с вами предмет из дополнительной группы, которая называется «Введение в библеистику». Этот курс мы разобьем на две части. В первой части мы будем говорить с вами о введении в Ветхий Завет. Во второй части, как вы уже догадались, мы будем говорить о введении в Новый Завет. И прежде чем перейти к нашему предмету, я хотел бы напомнить вам, что другое употребляемое в данном смысле название этого курса – исагогика, что, по сути, означает то же самое. Как правило, исагогика занимается более продвинутым изучением, ну, чем просто изучение вопросов введения в библеистику. Этим обусловлено уже то, что сам термин исагогика известен в меньшей мере, чем введение. И, как вы знаете, Ветхий Завет – это то, что предшествует Новому Завету. Библия – это первые 39 книг, или если мы говорим о второканонических книгах, то тогда их количество составляет ровно 50. Эти книги систематически, традиционно группируются в несколько групп. И здесь я бы напомнил вам о том, что мы с вами будем знакомиться с традиционным еврейским делением Ветхого Завета. Первые 5 книг которого именуется Тора, что в дословном переводе означает закон. И когда Тора переводится как закон, то это вовсе не то слово «закон», которое употреблял апостол Павел или Мартин Лютер, когда противопоставляли закон и Евангелие. Существует такое мнение, я уверен, что вы наверняка сталкивались с этим мнением, когда люди считают, что закон – это Ветхий Завет, а Евангелие – это Новый Завет. Ну, в каком-то смысле они правы. Действительно, Ветхий Завет начинается с Тора, то есть закона, а Новый – с Евангелия, в изложении 4 различных авторов, евангелистов. Но, однако, эти понятия закона и Евангелия в данном случае являются скорее названиями книг, чем их догматическими характеристиками. Ну что ж, как мы уже сказали, первые 5 книг Ветхого Завета называются Тора, что буквально переводится как закон. И в данном случае мы говорим о первых 5 книгах, которые еще очень часто обозначаются словом «пентатех». «Пентатех» — это название, которое было изобретено или применено греческими переводчиками. И дословно оно может означать «пятитомник». Это буквально означает, что состоят эти книги из 5 книг Моисея. С другой стороны, название Тора придает этим 5 книгам некоторую такую монолитность, целостность, единство, и покрывает этим единством все 5 книг сразу. Вторая часть древнееврейского канона – это Навиим. Множественное число от слова «нави», что буквально означает «пророк». То есть получается, что вторая часть Ветхого Завета, вторая часть ветхозаветного канона попросту называется «пророки». Пророки, в свою очередь, подвергаются дальнейшему подразделению и делятся на прежних – или первых пророков, и поздних. В наших Библиях это соответствует первым историческим книгам. В оригинале первых пророков 4. Однако в синодальном переводе их больше, чем 4. Это книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Самуила и книга Царей. В наших Библиях книга Самуила составляет первую и вторую книгу царств, а книга царей, соответственно, третью и четвертую книгу царств. Кроме того, как вы знаете, наше разбиение Ветхого Завета включает также множество исторических книг, которые следуют сразу же за книгами царств, но которые не входили таким образом в еврейский канон. То есть такие книги, как книга Ездры, Паралипоменон, это уже следующая часть еврейского канона. И называется эта часть пассивным причастием кетувим. Буквально означает «все остальное». Или более точно даже написанное, то, что было написано. Также эту часть канона зачастую называют древнегреческим словом «хагиографа», что буквально означает «святые писания». Итак, в этой третьей части еврейского писания, древнееврейского канона, есть другие исторические книги, которые мы обычно называем поэтическими. Это книги «Псалтирь», «Песнь песней», а также «Литература мудрости» или, как ее очень часто называют, «Литература хохма». Конечно, нужно упомянуть еще о второй части древнееврейского канона, которая, как мы уже сказали, называется «Навиим». Это то, что древнееврейский канон называет поздними пророками. И поздние пророки включают Исаию, Иеремию, Иезекииля и книгу 12. Или то, что мы называем сейчас в наших Библиях, известны как 12 малых пророков. Осия, Иоиль, Сафония, Захария и другие малые пророки. У евреев была также только одна книга. Интересно, что в этом списке 12, да и вообще среди пророков нет книги пророка Даниила. И в еврейском каноне, древнееврейском каноне, Даниил включен в третью часть древнееврейского канона, для уточнения. Итак, мы имеем три части ветхозаветного канона, Ветхого Завета, в еврейском разделении. Еще раз давайте повторим это. Тора, Навиим и Кетувим. Если мы возьмем первые буквы от этих слов, от этих трех слов, то из них можно составить слово Танах. Это и есть название, собственно, всего Ветхого Завета. И когда евреи говорят о том, что мы называем Ветхим Заветом, они предпочитают, естественно, использовать слово «Танах». Как вы уже поняли, не избегают использования названия «Ветхий Завет». Легко догадаться, почему. Потому что название «Ветхий» уже как бы предполагает, что есть еще и Новый Завет. В этой связи я бы хотел отметить то, что определяет, собственно, христианство. Если говорить о Писании, то это Ветхий Завет и Новый Завет. И есть что-то похожее на это в современном иудаизме. Там есть Танах, или то, что мы называем сейчас Ветхий Завет, а также есть устное предание. Иудеи считают, что в то время, когда Моисею было дано письменное предание, которое он затем и записал, он получил также и устное откровение, которое, как утверждают иудеи, не было записано сразу, а лишь спустя много-много лет. На самом же деле первые части этого устного откровения были записаны примерно в 200 году уже нашей эры, или, как бы мы еще сказали, по Рождеству Христову. А все собрание этого устного предания, которое мы знаем как Талмуд, было записано еще позднее, то есть после 200 года по Рождеству Христову. Поэтому иудаизм, по сути, является Ветхим Заветом плюс еще что-то. То есть в данном случае это Талмуд. Ну и о христианстве мы можем сказать, что христианство – это Ветхий Завет плюс еще что-то, а именно Новый Завет. И данный вывод подводит нас к еще одному очень важному утверждению. Это понимание того, что нам важно понять, что же мы имеем в виду под Писанием. По сути дела, это означает, что уже нигде нет в действительности простой религии Ветхого Завета. И иудаизм, современный иудаизм, и христианство содержит что-то помимо Ветхого Завета. За этим, конечно же, стоит важный глубокий вопрос об истине. А кто прав? Чей же Ветхий Завет тогда и кому он принадлежит? Кто его правильно понимает? И как понимает? Иудеи много используют Ветхий Завет в своем богослужении, в своей жизни. Наверное, даже больше, чем христиане. Но очевидно, что они понимают Ветхий Завет совсем иначе. То есть они надевают, как бы многие сказали, совсем другие очки. Это, в принципе, означает, что нельзя говорить о евреях в Ветхом Завете. Иногда люди говорят таким образом, но это не является с богословской точки зрения верным утверждением. Люди в Ветхом Завете не называли себя евреями. Они называли себя Израилем или сынами Израиля. То, что может быть переведено как евреи, не существует и не проявляется в таком виде практически до самого конца Ветхого Завета, истории ветхозаветного Израиля. Впервые это слово было применено практически перед самым пленом. Там появляется слово «Яхуда», которое дословно мы бы перевели как «иудеянин» или «житель провинции Иудея». Это было все, что осталось на тот момент от некогда большой империи, состоявшей из 12 колен. Все, что осталось, это Иерусалим и небольшая область вокруг него, возле него. Так что термин «иудеянин» скорее это географическое определение, но никак не религиозное или богословское понятие. Слово «иудей» является, по сути, сокращением слова «иудеянин». Именно так это воспринималось в греческом языке при переводе Ветхого Завета. Ну что ж, я надеюсь, что это отступление было крайне полезно для вас, и мы возвращаемся к понятию, к термину «исагогика» или «введение». Как вы уже поняли, исагогика – это наполовину богословская дисциплина, или, если сказать по-другому, она протобогословская, то есть говорящая о богословии. А другая же часть исагогики или введения – это такие дисциплины, как история, география, археология. Сами уже по себе не являются богословскими. Так что, говоря о введении Ветхий Завет, мы в первую очередь занимаемся не подробным изучением или рассмотрением, как очень часто говорят, разбором каждой книги, а ее более-менее поверхностным рассмотрением. И в то же время мы изучаем ее исторический, географический контекст, и мы будем говорить о самом Израиле, но при этом также будем касаться и внешнего по отношению к Израилю мира, древнего Израиля. Давайте сделаем утверждение, и чтобы было понятно. Потому что уже, конечно, Израиль не развивался в изоляции от других государств, а был центром божественной истории. Определенное внимание мы будем, конечно же, уделять географии мест, если вам нужно богословское оправдание такого детального разбора, то он состоит в том, что мы все-таки говорим о реальной истории. Мы имеем дело не какой-то выдуманной истории, а той истории, которая имела место быть. Это, конечно, может звучать как что-то совсем очевидное, но я надеюсь, что в каком-то смысле слова мы будем говорить, и вы будете изучать историю здесь как историю отношения сотворения и историю сотворения всего и развития истории жизни человека. Если говорить больше в богословском аспекте, то, конечно же, особенную роль для истории, ее восприятие в контексте истории воплощения Сына Божьего. И это то, как Бог не просто творит историю, не просто наблюдает, как эта история развивается, а как Бог буквально вторгается в эту историю. И как христиане мы говорим о том, что в конце времен случится воскресение плоти каждого из нас. И поскольку этот курс по введению в Ветхий Завет, то во что же этот курс нас вводит? Давайте еще раз повторим. Ну, мы уже сказали, что эта дисциплина, она как протобогословская. То есть мы говорим все-таки о богословии, о догматике. Мы говорим об истории, о географии. И здесь нам важно вспомнить, что география и история невозможна без изучения определенных дат. И когда мы говорим о введении, мы, конечно же, изучаем даты состояния написания книг на языке оригинала. До определенной степени это можно подытожить, обозначив это таким названием, как, например, библейское богословие, хотя, с другой стороны, это термин, как я уже сказал, может вести некоторое заблуждение, потому что все же немного не то, как мы обычно понимаем само слово богословие. И Ветхий и Новый Завет, если уж на то пошло, не совсем устроен систематично. Здесь важно понять это правило, что в Писании есть много разновидностей богословия. И не обязательно одно богословие противопоставляется одно другому. Каждый конкретный автор имеет какой-то свой личный способ восприятия, способ, как произносить, как описывать, как охарактеризовать определенные вещи. И также каждый автор по-разному организует свой материал. Как правило, это немедленный отклик на те или иные проблемы, с которыми этот автор сталкивался. То есть у каждого конкретного автора библейской книги нет никакой попытки создать какую-то, простите, глобальную схему всего богословия, так, чтобы она покрывала, охватывала абсолютно все аспекты жизни народа Божьего. Во всем Писании, во всей Библии самое близкое из того, что подходит ближе всего к систематическому богословию, это, пожалуй, новозаветное послание апостола Павла, и в частности, это послание апостола Павла к римлянам. И я бы сказал, что курс введения в Ветхий Завет также в определенном смысле слова вводит нас в богословие догматики, догматическое богословие, в некое систематическое богословие. Ведь христианская вера, христианская догматика берется из всех частей Священного Писания, включая и Ветхий Завет. Разделы богословия, например, такие как учение о Христе, учение о спасении, может быть даже учение о последних днях, эсхатология, какие-то более мелкие разделы, состоит из множества отдельных частей, отдельных стихов, цитат Библии, которые обращены к этим темам. И здесь важно понять, что мы не можем уподобить Библию учебнику догматики в том, что нельзя указать на определенную главу Библии, которая указывала бы на определенную главу в учебнике о догматике, богословии. Нет ни одной книги Библии, например, которая бы сказала бы все, что необходимо сказать об учении о грехе или о каком-то другом доктринально-богословском вопросе. Так что здесь важно подчеркнуть, что основное, во что исагогика нас все-таки вводит, так это вообще веру христианской церкви. И еще одна деталь, которую важно отметить, это то, во что мы входим здесь. Это экзегеза или же буквально толкование библейских книг. Как мы уже с вами сказали, с одной стороны, об экзегетике, то есть о толковании, с другой стороны, о богословии, догматике. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что догматика представляет собой некий такой рычажок или переключатель, через который мы с вами можем попасть к отдельно взятым книгам от общего введения в Ветхий Завет или Новый Завет. И тогда через этот рычажок мы можем приступать к отдельному изучению. Ну, уже как раз-таки через такие дисциплины, как догматика. Мы можем начинать с введения вообще во все книги, а потом, взяв догматику, которая суммирует или объединяет все доктрины, применить это к изучению отдельных книг, отдельных мест Писания или же к детальному изучению. Помимо экзегетики, мы с вами будем говорить о, когда изучать введение в Ветхий Завет, об основных герменевтических правилах для уже истолкования самого Писания. А именно, Писание может содержаться один буквальный смысл для каждого конкретного стиха. Или же это может быть гроздь. Несколько толкований, которые мы можем рассматривать для изучения отдельно взятого стиха или отдельно взятого текста. Ну, скажем, когда автор Ветхозаветной книги писал ту или иную книгу, то он уже четко представлял себе и хорошо понимал, о чем он хочет сказать. Ну и здесь важно подчеркнуть, что, конечно же, Писание не может противоречить само себе. Но как нам, скажем, объединить то, что было написано в Ветхом Завете, и то, как мы интерпретируем это, как мы толкуем и как мы понимаем, и как само Писание нам толкует толкование того или иного стиха или текста в контексте толкования о Христе. Есть много примеров, много пророчеств, которые были сказаны про Давида и про его наследников. И в Новом Завете многие такие пророчества применяются, толкуются уже относительно применительно ко Христу. И, конечно же, достаточно правильным здесь будет задать вопрос, а все же, что имел в виду автор Ветхозаветной книги, о чем он размышлял, как он считал, когда писал, что он подразумевал, написав эту книгу, написав это толкование, изречение. Давайте вспомним, что Ветхий Завет был написан во время до пришествия Христа, до его прихода. У этих людей, у авторов ветхозаветных книг была монархия, была земля, которая называлась Израиль. Но многие из тех же самых текстов применяются далеко Христу. Можно сказать, что в случае, когда текст сначала говорит о Давиде, потом он относится ко Христу дальше в Писании, вовсе не противоречит друг другу, имея два значения. Мы понимаем в данном случае это как два аспекта одного смысла. Потому что везде в Новом Завете Христос представляется, представлен как второй Давид. Он завершает во всей полноте то, что Бог предназначал для Давида, что он обещал Давиду и заповедовал ему. Христос устанавливает царство Давида. Хотя можно видеть, что смысл слов здесь несколько меняется. Христос действительно царь, но не в точности такой же царь, как Давид. Но все же он царь от Давидовой ветви. Он сын Давида. Более великий сын Давид. Сын великого Давида. И царство, которое он останавливает, это не царство или империя, которая была у Давида. Но все же в такой предварительной форме Бог дал это своим людям, своему народу. И мы не можем игнорировать первоначальный контекст того, что было в начале, когда Бог только дал это израильскому народу. И здесь важно поговорить о пророчестве, о различных аспектах одного смысла, который может быть у произнесенного пророчества. Мы с вами говорили о второй части древнееврейского канона, которую так и называются пророки. И давайте поговорим о такой концепции, которая очень часто в библеистике, в библейской литературе называется близнецами. То есть концепция, которая называется близнецы. Обычно, когда мы читаем пророчество, то оно легко опознается в Писании. Его легко понять, потому что оно начинается словами, в котором идет речь о будущем. Ну, например, сказано «и будет в последние дни», как это у пророков. Иногда просто «в тот день» или «в те дни» и что-то подобное. Прочитав такие слова, нам становится понятно, что это пророчество – и что пророк здесь делает предсказание о будущем. Однако словесное пророчество – это не единственное, что указывает в Ветхом Завете на Христа. Еще существует такая вещь, как образность, или же термин, который очень часто используется в библеистике – типология. Мы используем слово «типология», а не «пророчество» применительно к тем частям Писания, а конкретно Ветхого Завета, в котором нет никакого такого словесного указания на то, что здесь речь идет о будущем или о Христе. Например, взять текст, который говорит о строительстве скинии или о жертве, о том, что может указывать на Христа. Или даже так называемые исторические книги, там, где рассказывается про Давида или про его преемников. В основном это те места, где описываются обычные, на первый взгляд, события. Как же нам тогда прочитывать такой материал, чтобы понимать его как то, что исполнилось во Христе? Как нам здесь найти то, что это исполнилось в Господе Иисусе Христе? И когда пророк говорит, что что-то случится, это гораздо легче найти с новозаветной точки зрения. Это что-то, что было предсказано, и вот мы с вами видим исполнение предсказанного. Но в основном мы знаем об определенных частях Писания, что они относятся ко Христу, когда смотрим на них через Новый Завет, когда Новый Завет об этом говорит. И Новый Завет на самом деле очень часто этим занимается. Иногда в Новом Завете очень четко написано об этом. И нужно просто внимательно глядеться, прочитать, чтобы увидеть такие истоки. То есть можно сказать, что типология или образность может быть определена как такое невербальное или несловесное пророчество. То есть когда не было произнесено слово, но в то же время мы глядя на то, как это раскрывается в Новом Завете, можем отождествить это с теми словами или с деяниями, событиями, которые описаны в Ветхом Завете. Это пророчество без всяких определенных пророческих слов, такие как образность, типология, несловесное пророчество, которое мы можем разделить на несколько классов. Люди, которые являли образность, события, которые в том числе являли образность или типологию, или установление в Ветхом Завете, как мы уже упомянули, например, скиния, установление скинии, храма, храмового служения, жертв. Ну, что же касается еще пророчества, что нужно нам еще заметить и подчеркнуть здесь? Это обычный язык, который используется, когда говорят о совершении пророчества. Это исполнение. То есть, с одной стороны, есть пророчество, а есть исполнение этого самого пророчества. А что же касается образности или типологии, то здесь мы уже говорим об образе, который указывает нам на исполнение этого образа. Или очень часто говорят уже о местообразе. То есть есть образ, а есть уже местообраз. То есть тот, на кого этот образ указывал. То есть, проще говоря, образ и вот это местообразное в определенном смысле слова параллельны пророчеству и исполнению этого пророчества. Но также иногда вы можете столкнуться с терминологией, когда образ и местообраз называются греческими словами тип и антитип. Вполне употребимые здесь термины. Собственно, это одно и то же. Как пример, Христос есть местообраз Адама, Давида, Соломона. Ну, это такой вот технический язык, который, возможно, вам поможет для более углубленного изучения, рассмотрения данного вопроса. И один очень важный образ в Библии, о котором мы тоже с вами упомянем, это Израиль. Апостол Павел называет христианскую церковь новым Израилем в том же послании к римлянам. Он не использует такую конкретную фразу, но он говорит именно об этом. Он описывает христиан как Израиль Божий. То есть церковь продолжает делать то, что Бог совершал, творил через Израиль, ветхий или старый. Но это уже используется в новом Израиле, в христианской церкви. Это когда мы говорим о образности людей, типологии людей. Ну, еще заметим, что когда мы говорим о типологии событий, то нам, конечно, необходимо как-то связывать эти события непосредственно с историей. И первая типологическая связь, образная связь событий, с которой мы сталкиваемся в Священном Писании, как вы уже понимаете, это творение. С самых первых строк Ветхого Завета мы видим описание истории творения. А затем в Новом Завете мы читаем уже о новом творении. Несомненно, эти два творения образно, типологично связаны между собой. А другая типологическая связь событий – воскресение Христа из мертвых. И, как вы уже понимаете из символа веры, это связь с нашим личным воскресением в таинстве Святого Крещения. Очень важное понятие во всей типологии Ветхого Завета – это, конечно, событие исход. Исход – это, как очень часто говорят, сердце вообще Ветхого Завета, но и в том числе и форма Евангелия. В Ветхом Завете это слово «искупление», «искупать», которое связано с исходом. Бог искупил, совершил искупление своего народа. Бог вывел его из рабства египетского. И это сделал он через исход в Ветхом Завете. У нас в христианском понимании, в христианском восприятии он совершает это на более высоком уровне, в исходе, который он совершает ради нас и для нас, когда искупает нас, выкупает из рабства греха и смерти. Ну и те из вас, кто помнит события, описанные в восхождении Иисуса Христа с тремя учениками на гору Фавор, в событиях преображения. Христос говорит с Моисеем и Ильей о своем исходе. Вы можете открыть Евангелие от Луки, это 9 глава, 30-31 стихи. Прочтите и сопоставьте эти события. Итак, пророчество и типология – это как раз то, что в библеистике, как мы уже упомянули, называется концепция близнецов. Возможно, вам это поможет для понимания. Ну, даже невозможно, я очень надеюсь, что это вам поможет для понимания введения в Ветхий Завет. Не только в Ветхий, но и в Новый. То есть введение и в Писание Нового, и в Писание Ветхого Завета. В том смысле, что эта концепция показывает нам, как они параллельны и родственны друг другу. Я имею в виду Ветхий и Новый Завет. В определенном смысле слова и то, и другое можно назвать пророчеством. Но поскольку мы часто думаем о пророчестве как о словесном, как о том, что устно произносится, тогда полезно все-таки нам использовать понимание этой концепции, тот термин, о котором мы сказали, назвав его образность или типология. Ну и еще один раздел, к которому важно нам обратиться, раздел введения или эсагогики, это, конечно же, география. Вам будет полезно и вам необходимо, или вы можете пользоваться атласами и картами, которые есть в Библии. На этих картах можно найти практически все названия, которые вам понадобятся при изучении, рассмотрении библеистики, эсагогики. Конечно, я не собираюсь преподавать вам курс географии, но только лишь могу сказать об общих понятиях из данной области. Вам необходимо будет понять, почему мы вообще уделяем этому разделу, этому вопросу столь много внимания. Просто мы должны представлять, где вообще находимся. Например, если я говорю о том, что один человек отправился пешком из Астаны в Караганду или же в Павлодар, то мы сразу понимаем, что он отправился в длинное путешествие. И нам необходимо хотя бы примерно знать, какое это расстояние. Точно так же, когда мы изучаем и рассматриваем Ветхий Завет, да и Новый в том числе, нам важно понимать расстояния, какие были расстояния в Палестине. Если мы читаем в Евангелии, что Иисус пошел из Иерусалима в Иерихон. Где это вообще? Иерусалим, Иерихон. Далеко ли они друг от друга? Какая местность между ними? Горы или равнины? Все эти знания нам как раз и дает география. И я думаю, вам уже понятно, почему нам нужно изучать географию. Ведь если христианство – это религия историческая, то она, безусловно, должна быть отражена, отображена в том, что Бог приходит к людям, а это случается обязательно в определенном месте пространства в определенное время. Иначе бы это не была история. Я думаю, это и так понятно. Если притча мы говорим «когда-то что-то было», то это не история, а просто какая-то сказка, просто какой-то фольклор, просто какая-то легенда, былина. Библейская история, в отличие от притч, конечно, устроена иначе. Этот факт нужно воспринимать серьезно, потому что мы серьезно воспринимаем Божье действие в нашей человеческой истории. И, как я уже сказал, в любом издании, в любой Библии вы можете найти какое-то количество карт. Конечно, к сожалению, их не так много, как иногда хотелось бы, но, тем не менее, эти карты помогут вам понять, почему те или иные места, географические места, очень важны. Ну и здесь также важно, конечно же, упомянуть другую еще не менее важную дисциплину или аспект изучения введения — это, конечно, археология. И нужно упомянуть, что в основе археология одна и та же во всем мире, и одни и те же принципы терминологии везде более-менее одинаковые. И археология имеет дело с теми слоями, историческими слоями, дающие возможность понять, как люди жили, как был устроен их жизненный ритм, быт, и вообще, что окружало их жизнь много веков тому назад. Здесь необходимо также еще добавить, что невозможно изучать историю страны, не трогая при этом другие страны. Израиль, древний Израиль, только одна страна из мира. У него были соседи, были контакты с этими соседями. И еще одна причина, некогда было время, и по-прежнему можно это увидеть, что в древнем Израиле люди думали как об очень примитивном народе. Люди не знали, как писать, были безграмотными дикарями, они совершенно не могли бы иметь развитую культуру, богослужение, все остальное, что могло бы составлять государство. Ну и как вы понимаете, сегодня мы знаем, что это, конечно же, глупость. Мы знаем, что ко времени появления на свет Израиля уже возникли, пришли в небытие многие другие цивилизации. Имена многих из них были уже забыты, и только в последнее время мы узнали их. Конечно, о них можно говорить только тогда, когда узнали письменность. И именно этим археология занимается. Археология тоже дает нам какие-то знания, но мы не знаем, кто это были, на каком языке они говорили. И здесь, безусловно, нам важно рассматривать археологию в контексте со всеми теми аспектами, со всеми теми разделами, о которых мы сказали прежде. А, пожалуй, это те пункты, важные пункты, немногие важные пункты, о которых я хотел бы сказать в первой части нашего предмета библистика, эсагогика Ветхого Завета. Надеюсь, что мои наблюдения, мои комментарии, замечания и наставления будут вам полезны для изучения, для ознакомления с этим необходимым и важным предметом, разделом, касающимся вашего образования. В следующий раз мы поговорим с вами уже о второй части данного дополнительного курса «Библистика», о введении в Новый Завет. Успехов вам и всего доброго!